очень поучительный, назидательный стих. Пусть сердца всех нас, и детей, и взрослых, потому что у кого-то есть, у кого-то уже были родители, они чувствуют наше отношение, нашу любовь к ним. Хотел бы в своем слове передать вам тоже христианское искреннее приветствие от братьев из Беларуси. Вчера, в субботу, у нас было такие два приглашения, и некоторые из братьев поехали в Ригу, там было латышское, братское, и я еще не знаю, кто и как там прошло. И часть могли поехать в Белоруссию, там вчера была такая духовно-назидательная конференция всего братства Беларуси в Минске. Они арендуют там большую церковь, помещение, несколько тысяч мест, церковь благодати. И там раз в год вот все братство белорусское собирается, и такой как бы назидательный такой праздник. Хорошее было собрание, хорошее было общение. Вот тоже Михаил Чиж и Анатолий Малышук, и Игорь Азанов, и другие братья-пастыря разных церквей белорусских вам всем передавали искренние сердечные приветствия, слава Богу. Хорошие были молитвы, хорошие были музыкальные, хоры пели, группы пели, разных городов, сводные хоры пели. И также было тоже хорошее такое назидательное слово. И я всегда стараюсь, если или в фотографиях, или в слове, делиться тем, где я бываю, что я слышу, какое назидание сам я получил. Поэтому словом, хотя там тема была, эта конференция была «Только живите достойно благовествования Христова». И, наверное, больше всего слова, братья, было на это «достойно». Есть Христос, есть Его благовествование, и был призыв такой к церкви, будьте достойны этого благовествования. И живите согласно этому благовествованию. Поэтому я бы так некоторые и примеры, и слова постарался объединить в такую одну тему, которую я хочу с вами поделиться. Итак, я прочитаю из Бытия, из 49 главы, с 22 стиха. Это разговор патриарха с своей семьей. Завершился путь Израиля или Иакова, и он уже готовился перейти к Богу. И от имени Его сегодня именуется этот Божий народ, Израиль, князь. 12 сыновей Его предстали перед Ним в трепете. И Он каждому из них сказал свои слова. Это был такой честный разговор, отцовский разговор. Знаете, кажется иногда, ну, отец и мать, они же любят своих детей. И хочется, ну, кому хочется что-то плохое сказать? Хочется самое лучшее сказать. И я думаю, что и Иаков тоже любил всех 12 своих детей, сыновей своих. Но в его слове каждому из них видно было действие Божьего Духа. Это не было просто человеческая душевная привязанность к детям своим. Дух Святой, как и всегда, если действует Дух Святой, он даже человеческую любовь и расположение он употребляет так, как нужно. И иногда это бывает довольно остро и болезненно для человека. Иногда это бывает как елей. И поэтому вот я читаю вот эти слова, и от самого начала этой главы мы видим, каждому из них было сказано что-то, исходящее из жизни этого человека, и как бы на будущность сказано. Видим, что будущность каждого из его сыновей и даже судьба их поколения очень сильно была связана с личностью и с жизнью этого человека. Как он жил, как он рос, как он поступал. И в этом была судьба колена. Одно из самых лучших колен, благословенных колен, это колено, которое пошло за Иосифом. От него даже произошло два колена. Ефрем и Манассе, это в Израиле есть два отдельных колена, но которые один их отец Иосиф. И вот из этих слов Иосифу я возьму одну фразу только. Итак, 22 стиха. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но твердо остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. Возьму эти слова. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но твердо остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. Итак, речь будет о Иосифе. Вот в этом коротком словах благословения прозвучала вся история этого молодого человека за все его 30 лет. 30 лет жизни его было, были моменты беззаботные, были хорошие, красивые моменты. Это был любимый сын отца. Он его одел в разноцветные одежды. Мать тоже очень любила его. И пережил он много. Пережил и опасность от работы своей, пережил предательство братьев, пережил искушение женщины, пережил унижение в тюрьме, раб как раб, пережил несправедливое осуждение, пережил забывчивость тех людей, на которых он надеялся. Это все вы эту прекрасную историю знаете. Много чего пережил. И какой результат? Нам самое главное, какой результат вот этих 30 лет этого молодого человека. А результат здесь написан вот в этих словах. Но твердо остался лук его, и крепки мышцы рук его. То есть вот во всех этих ударах огорчали его, стреляли, враждовали. Все люди, с кем он только сталкивался, кажется, весь мир ополчился вокруг него. С 17 лет до 30 лет. Он находился вот в такой обстановке. Огорчали, стреляли, враждовали со всех сторон. Но результат такой. Тверд лук его. Что значит лук? В Библии это образ верности. Вот как в Библии упрекались израильтяне, что они как неверный лук. Они обращаются на того, с кем они вчера, за кого они воевали. То есть он сегодня стреляет в одну сторону, завтра стреляет в другую сторону. То есть твердый лук – это верность. Вот. Иосиф был верен. Его свойство – верность тому призванию, тому состоянию перед Богом, которое он даже сам до конца не понимал. Он только, может быть, предполагал по снам своим, что что-то будет, что-то ждет его впереди. Что-то удивительное, которое и ему, и его родителям, и тем более братьям его было абсолютно непонятно. Помните эти сны Иосифа? Но они были в его сердце. И он шел вперед, он был тверд, он не изменялся. Он как служил Богу, как любил Бога, как был верен Богу. И взирая ни на что, его лук был тверд. И второе качество, как результат этой работы Божьей над его характером в течение 13 лет, это крепкие мышцы его. Крепкие мышцы его. Не знаю, правда ли это, или просто как быль. Один отец своего сына каждый день, каждое утро посылал в поле. Там в поле их находился такой большой камень, валун. И он говорил сыну своему: иди туда и попробуй сдвинуть его. Нам надо, чтобы надо сдвинуть этот камень. Камень был внушительный, вросший. Но можно было на него опереться, и как-то так, как бы был он в таком положении, что как бы можно было его сместить. И этот молодой парень приходил туда каждое утро, нагибался, упирался, потел, пытался и уходил как бы с таким огорчением, что не получилось. Но, наверное, завтра получится. И так из дня в день, из месяца в месяц, даже из года в год ходил туда. Наконец он уже не выдержал и подходит к отцу своему и говорит: не могу уже больше. Столько стараюсь, столько прилагаю усилий. И на миллиметр не сдвинулся. Я больше не могу. Это бесполезно. Отец говорит: да, я знаю, сынок. Да, камень как был на месте, так и остался. Но посмотри на мышцы твои. мужчина с именем Иосифом. Эти 13 лет он напрягался, он трудился, он делал добрые дела, он молился, он искал Бога, он прощал, он на всяком месте он был верен Богу. И кажется, ничего не меняется. Но на нем росли эти духовные мышцы, крепкие мышцы рук его. И, как здесь в этом благословении сказано, оттуда пасты и твердыни Израиля. Бог готовил его как основание, как твердыня для Божьего народа, как пастырь для народа Божьего. И так мы видим, что Бог не напрасно вел его эти 13 лет. Но как бы главное слово из этого же размышления, которое звучало и там, и которое я сегодня хотел вам передать, это то, что он пережил эти годы. Первое, что он переживал, написано, огорчали его. Поговорим сегодня об огорчении. Огорчение. Мы знаем, что значит слово огорчение. Это что-то, это слово горько. Это какое-то воздействие на нас, на нашу жизнь, которое приносит нам какую-то горечь. Огорчили нас. Огорчают нас. Нам становится плохо, нам неприятно становится. Мы пережили огорчение. И вот Иосиф сказал, что этот человек, которого огорчали. Но мы о нем говорим, что он не огорчился. И мы, зная и читая его историю, мы видим, что он много раз это переживал. От всех людей переживал. Кто только не огорчал его. Но он не огорчился. Он как был, так и остался, как лук верный. Тем людям, которые его огорчали, он от начала до конца был верен. И в этом он закалился и приобрел силу духа своего, силу характера своего, силу будущего служителя, пастыря, твердыни Израилевой. Знаете, у людей бывает два рода людей. Есть люди, которые как спички, которые одна искра, и он воспламеняется, и все в нем вспыхивает, и он огорчается. Есть люди, которых сколько не поджигая, не как сырые дрова, и подкладывая туда, и огонь, и газеты, и щепки, ничего не получается. И вот их нельзя огорчить. Есть люди, как накопители огорчения, которые запоминают все, которые складывают все, хранят в себе все, и потом это взрывается и направляется на кого-то, и кого-то убивает. А есть люди, как громотводы, которые как бы стоят перед этим грозным газовым небом и говорят этому небу, если хочешь бить, если хочешь кого-то убить, бей меня. И когда молния бьет, она бьет именно туда, в этот громотвод. И он хоть бы что, как бы ни было сильно этот удар, ничего не повреждается. Почему? Потому что он как принял эту силу и мощь удара, он так ее и отдал. Потому что у него плотный контакт с землей, которая впитывает, отнимает и собирает эту энергию. Да, вот такие два рода людей. Конечно, одного брата тоже рассказывали, который работал медбратом в больнице и вышел на свою смену. И ему предыдущий, его коллега, уходящий уже домой, сдающий ему смену, говорит, ты что? Говорит, если будешь делать обход вот в ту палату, заходи последним. Там такого человека привезли. Мой брат там работал, занимался, потом пошел, в конце концов, все-таки в ту палату, и на самом деле там привезли больного человека, ему что-то болело, он страдающий, и вот эту горечь, вот эту свою боль, как только зашел этот врач, он на него выплеснул. И говорил, и говорил, и говорил, и обидно, и матом, и всякому-всякому. Тогда слушал, замолк. Это все? Нет. И по новому кругу. Еще. Послушал. Ты закончил? Нет. И еще раз выдал порцию. Наконец-то уже выдохся. Уже все. Больше нету ничего. Ты закончил? Молчи. Давай помолимся. Ты хочешь, я помолюсь за тебя. И следующий день его коллега, тот, который ему передавал смену, приходит к нему и говорит: ты что сделал с человеком? Я уже думал, я захожу к нему, и вообще совсем другой человек там меня ждет. Как, говорит, я ничего не делаю, просто выслушал его. Просто побыл этим громоотводом. И это все негативное, это боль, это ожесточение, это все злое, что накопилось в сердце этого человека, он просто прокрутил через себя, ничего не сохранив в себе, как громоотвод, и отдал это Богу, отдал Господу, и сделал великое дело. И человек остался, и не знаю, веровал, не веровал, но, по крайней мере, это изменило его жизнь очень серьезно. Итак, дорогие, что такое огорчение? Огорчение – это начало. Это начало большой проблемы. Фактически, огорчение – это начало нашего падения. Огорчение – начало наших утрат. Огорчение – начало отступления от Бога. Посмотрим шаги, которые вот это состояние, которое так незаметно и так легко может прийти в наше сердце. Какую разрушительную работу оно может совершить в нашей жизни? Первый пример. Мы можем посмотреть на историю очень праздничного события, которое произошло в Израиле. Филистимляне, которых израильтяне боялись, от которых бежали, которые обворовали и обнищали израильский народ. Победа пришла. Нашелся молодой парень, Давид, откуда он-то взялся, и взял на себя эту ответственность, выступил в единоборство с Голиафом, победил. Благодаря его победе весь Израиль, весь поднялся на ноги. Все радовались, ликовали, пели псалмы, кто-то сочинил псалом. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. И этот псалом разошелся, и женщины по всему городу, по всем местам, где шли воины после победы. Кто самый главный, может быть, имел возможность получить эти результаты победы? Это царь Саул. Он мог жить спокойно, он мог заботиться дальше о своем городе, народе, он мог утверждать свое царство. Но ему не понравились слова этой песни. И написано в первой книге Царств, 18 глава, 8 и 9 стихи. Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. То есть вот первое, что огорчился человек. Второе, что принесло это огорчение, ему стало неприятно радоваться. Как бы победа потухла для него. Он не мог включиться в то прославление, которое звучало во всем Израиле. Ну победа же! Филистимляне же проиграли. Мы не рабы, мы свободны, мы можем дальше жить. Сколько добычи, сколько богатства. Радуйся! Но огорчение не дало возможности радоваться. Он услышал слова, которые ему не понравились. Ему не понравилась эта песня. Он огорчился. И неприятно было ему. И второе, он подозрительно стал смотреть на Давида. Первое. Результат огорчения. В другом примере мы видим Бытие 4 глава 5 стих. Там говорится о Каине. Сказано так. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Второй результат, который производит в нашей жизни состояние огорчения, оно видно даже. Оно на лице видно человека. Его лицо поникшее. Как у Саула, которого лицо тоже, я думаю, поникло. Наверное, когда он возвращался и еще пока не услышал это пение, он улыбался, он был счастлив. Господь ответил, Господь послал. Ну, я не смог это сделать. Ну, там войны мы не смогли сделать. Ну, Давид это сделал. Ну, что он сделал? Он общее дело сделал. Для всех нас сделал. И он тоже радовался и славил Бога до тех пор, пока не услышал это пение. Так же получилось. И Каин поникло лицо его. Дальше, что происходит дальше с человеком, который допустил в жизни своей, в сердце свое огорчение, нарушается общение, люди ударяются друг от друга. Так в этом в этой же истории Саула и Давида, 1 книга Царства, 18 глава, 13 стих, и удалил его Саул от себя. И трудно стало быть рядом с Давидом. Почему? Потому что начал подозрительно на него смотреть. Потому что начал допускать мысли, что он помнит то пророчество, которое было через Самуила, что твой престол отдам ближнему твоему. Может быть, это тот человек. Может быть, это он уже. Да, это был он. Но это сказал Бог. И как общаться, как сидеть за одним столом, как делать общее дело с человеком, на котором ты огорчен, на которого поникло лицо твое, с которым ты, на которого ты смотришь подозрительно. Огорчение производит удаление людей друг от друга в семье. Если мы допускаем огорчение, это может быть наши дети, могут быть наши супруги, могут быть наши родители, могут быть наши соседи, люди, с которыми мы живем, с которыми мы вместе трудимся, делаем какое-то общее дело. И случилось, вот этот выстрел где-то произошел, стреляли в него стрельцы, враждовали против него стрельцы, огорчали его стрельцы. Но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его. Это было у Иосифа. Так не получилось у Саула. Так не получилось у Каина. Еще в одном человеке сказано, это Иона. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. То есть, огорчение продолжает нарастать. Обрастать, как ком снежный, и приносит в жизнь человека раздражение. Человек становится раздражительным. Мы знаем, почему это произошло у Ионы. Он не знал, что так будет. Но после того, как проповедь его охватила весь город, и весь город Ниневия покаялся, и царь, и все люди оставили злые дела свои, и Бог не навел бедствие, которое обещал навести. И вот это была причина раздражения. Огорчение делает человека раздражительным. Более того, мы видим дальше, как это склонен, как это чувство развивается в человеке. Такой человек становится склонен к гневу. Мы вспоминаем историю сыновей Иакова, которые были на поле. И вот возвратились они из поля домой и узнали, что случилось с их сестрой Диной. И написано, сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом. Мы знаем, что вот этот гнев, который через огорчение вошел в жизнь этих людей, что он произвел потом. Это люди, два человека мечом убили весь город. Это настолько было жестоко и лютая ненависть и поступок огорченных людей, что это даже отразилось на вот этих словах Иакова об отце, Симеон и Левий, братья, оружие жестокости, мечи их, совет их, да не войдет душа моя, и в собрание их, да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Но всю жизнь эти колена понесли последствия того гнева, который вызвал у них огорчение. И что же говорить о Симеоне или о Левии, если даже Моисея это коснулось? В Псалме 105, 33 стихе написано, «Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Кратчайший человек на земле, сколько выдержал! Сколько раз он полагал душу свою за Израиль, говорил, Господи, если ты их уничтожишь, то и меня, если их имя хочешь изгнать из книги жизни, то и мое имя изгнать из книги жизни. И так было не один год, и не два, и даже не 10 лет. Сколько пережил этот человек. А в конце концов, видим, что и он не выдержал. Они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Видим, как это такое действие огорчения. оно делает нам неприятное. Нам трудно радоваться в этом состоянии. Нам неприятно славить Бога. Мы начинаем подозрительно смотреть друг на друга. Мы начинаем... Наше лицо отражает наше состояние. Наше лицо поникшее. Мы начинаем удаляться друг от друга. Мы знаем все больше и больше, переживаем раздражительность, которая время от времени выливается во вспышки гнева и выражается в наших словах, иногда настолько язвительных и острых, и сильных, как стрелы, которые убивают. То же, что испытывал и Иосиф. Огорчали его, стреляли, враждовали в него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его. Моисей из-за этого не вошел в обетованную землю. Из-за того, что огорчился. И в огорчении несколько слов сказал лишних. Итак, мы видим, дорогие, что пример Иосифа для нас, наверное, немало, то есть немного в Библии таких величайших примеров, на которых мы можем положиться и посмотреть, это Иосиф. Что же делать, дорогие? Нас огорчают. В нас стреляют, против нас враждуют стрельцы. И невозможно без этого, дорогие. Нету на земле окопа, в который мы можем закопаться и спрятаться там, чтобы нас там не увидели и не враждовали, и не огорчали, и не стреляли в нас, дорогие. Нету такого места. 17 лет этого не было у Иосифа. Он был таким, может быть, и слышал там что-то, там где-то там братья там что-то против него там шептались, говорили, завидовали где-то ему. Но он был окружен любовью отца своего, матери своей, в семье своей, в простоте сердца своего. Он не обращал на это внимания. Он этих братьев носил им пищу, с ними общался. Но пришло время, когда изменилось все. И у него начали стрелы эти стрелять, огорчать, враждовать, попадать в него. Так же и в нашу жизнь, дорогие, мы не можем жить без этого. Мы не можем спрятаться от этого, уклониться от этого. Каждый из нас вкусит свое. Эти удары мы будем чувствовать в нашей жизни. Но что нам делать, дорогие? Неужели нам огорчаться? И со всеми вот этими последствиями потом подозрительно друг друга смотреть, потом удаляться друг от друга, потом становиться вспыльчивым, раздражительным, а потом в гневе своем что-то сказать. И это еще самое меньшее, что может человек сделать в своем гневе. А бывает, и не только скажут, а что-то и сделают люди. И потом всю жизнь жалеют. Дорогие, неужели обязательно? И если смотря вот на эти примеры, которые намного сильнее были нас, и тот же самый Саул, и тот же самый пророк Иона, и особенно Моисей, если в их жизни так произошло, то, что про нас говорит, что нам делать, дорогие? И несколько просто простых евангельских советов мы можем положить в свое сердце, потому что это получилось не только у Иосифа, а сохранить верность, и в этих обстоятельствах кто-то накачаться и стать сильнее. Это получилось и у Иисуса. И, наверное, больше всего для нас примером является наш Господь Иисус. Что Он делал? Как Он стал этим громотводом всех наших дел, всех слов, всех проклятий, всех плевков, всех оскорбительных слов, на всех инстанциях, начиная от разбойников до крестов, кончая солдатами, стоящими у креста, перед священниками и всеми людьми, которые только были рядом с ним. Все они в него его огорчали, все они в него стреляли, враждовали против него стрельцы. Но он оказался верен. Но лук его остался тверд. И как его не склоняли, сойди со креста. Как, может быть, не были мысли отомстить. Смерти и смерти креста. Что же за секрет? И первое, что можно сказать, это совет. За все благодарите. Благодарите. защищаться. Но иногда самым сильным элементом защиты бывает нападение. Мы иногда напрягаемся, чтобы не достало это слово, чтобы выдержать, чтобы что-то не сказать, чтобы защитить свою внутренность. Дорогие, не бывает, это бывает бесполезно. Настоящие удары, они пробивают через всю нашу оборону. Нас спасает только наступление. Это благодарить. За что мне осуждать еще, если я за это благодарю? Мы пищу благодарим. Как она может повредить? Даже если она отравленная. Но если мы благодарим за нее, она превращается и становится для нас благословением. Поэтому хочешь устоять от этих стрел, от этих ударов, от этих стрельцов. Благодари, Господа. Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Значит, Ты любишь меня. Значит, Ты работаешь со мной. Значит, Ты не оставил меня. Значит, Ты доверяешь мне. Значит, Ты знаешь меня, если Ты начал работать со мной по-серьезному. Я благодарю Тебя. Второе, например, Иисуса Христа, это молиться за людей. Иисус, Луки 23:34 сказано, Иисус же говорил, Отче, прости. Он молился за них. Прости. Если он просил у Отца, то, конечно, внутри себя он это прощал. Я прощаю, Отче, и ты прости. Следующее. Постараться помнить этих людей. Они не знают, что делать. Отче, прости им, ибо они не знают, что делать. И на самом деле, если так глубоко, если так вот как бы трезвым разумом, не отягченным амбициями, этими болями или огорчениями уже, которые нас коснулись, если вот так с холодной головой со стороны посмотреть вот на эти выстрелы, на эти удары стрельцов, то мы поймем, что люди не знают, что делать. На самом деле не знают, что делать. Они другое думают, они другие цели преследуют, они по-другому представляют ситуацию. Может быть, даже они хотели и хорошего нам. И получилось так, вот, что это принесло нам огорчение. Они не знают, что делают. И последнее совет – это иметь близкое отношение с Отцом, с Богом, Отче. Вот эти все четыре этих момента выложены в этом одном предложении молитвы Иисуса. Отче. То есть у него есть связь с Отцом. Он знает Бога, он знает Отца. Он его слышит. И он меня слышит, и я его слышу. Общение с Отцом. Прости. Это молитва. Не знает, что делает. Это понимание этих людей. Да поможет нам, Господь, дорогие. Давайте мы поднимемся для молитвы.